რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრავი სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ მეოთხე დიყრის კენჭს ამ თანამდებობის დასაკავებლად. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა ვლადიმირ პუტინმა და ბარაკ ობამამ ხანმოკლე შეხვედრა გამართეს ლიმაში, პერუს დედაქალაქში. ინდოეთში მომხდარი სარკინიგზო ავარიის შედეგად 100-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ახლა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ მეოთხე დიყრის კენჭს ამ თანამდებობის დასაკავებლად. ამის თაობაზე იტყობინება მერკელის კონსერვატორული ქრისტიანულ დემოკრატიული კავშირი. არჩევნები მომავალი წლის შემოდგომაზე გაიმართება. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვები მისი პოპულარობის კლებას ადასტურებს, მაგრამ ის კლავაც დიდი მხარდაჭერით სარგებლობს. გასულ წელს რეგიონულ არჩევნებში ქრისტიანულ დემოკრატიულმა კავშირმა დამარცხებები განიცადა, მაშინ როცა მხარდამჭერები მოემატა მიგრანტთა მოწინააღმდეგე პარტიას ალტერნატივა გერმანიისთვის, რის მიზეზადაც ასახელებენ მერკელის მიერ მიგრანტებისთვის საზღვრების გახსნით მზარდ უკმაყოფილებას. ანგელა მერკელი 2005 წლიდან უდგა სათავეში გერმანიის მთავრობას. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა ბარაკ ობამამ და ვლადიმირ პუტინმა ლიმაში, პერუს დედაქალაქში, აპეკის სამიტის კულუარებში მოკლედ გაცვალეს აზრები. პირველად მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა დონალდ ტრამპმა. თეთრი სახლის ცნობით, პრეზიდენტების საუბარმა 4 წუთს გასტანა. ობამამ პუტინს მოუწოდა რუსეთმა დაიცვას მინსკის შეთანხმებებით ნაკისრი ვალდებულებები აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოგვარების თაობაზე. ცნობის თანახმად, ობამამ ორი ქვეყნის დიპლომატიური უწყებების ხელმძღვანელებს, ჯონ კერისა და სერგეი ლავროვს, მოუწოდა გააგრძელონ მუშაობა სირიაში ძალადობის შემცირებისა და ქვეყნის მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის მდგომარეობის შემსუბუქებისთვის. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. რუსეთმა და ჩინეთმა განაცხადეს, რომ ხელს შეუწყობენ აზია წყნარი ოკეანის რეგიონში თავისუფალი სავაჭრო ზონის განვითარებას. ორი ქვეყნის პრეზიდენტებმა, ვლადიმირ პუტინმა და სი ძინპინმა, 19 ნოემბერს გამართეს მოლაპარაკებები პერუს დედაქალაქში, აზია წყნარი ოკეანის თანამშრომლობის ორგანიზაციის აპეკის სამიტის კულუარებში. სამიტი ემთხვევა შეერთებულ შტატებში პროტექციონიზმისკენ მიმართული განწყობის გაძლიერებას პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევის შემდეგ. სირიის მთავრობამ უკუაგდო გაეროს წინადადება ავტონომია მიანიჭოს ქალაქ ალეპოს იმ რაიონებს, რომლებიც მეამბოხეთა ხელშია. როგორც სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვუალიდ ალ მუალემმა უთხრა დამასკში ჩასულ გაეროს საგანგებო წარგზავნილ სტაფან დე მისტურას, ალეპოში სახელმწიფო ინსტიტუციები აღდგება მას შემდეგ, რაც იქიდან განდევნილ იქნებიან მეამბოხეები. სტაფან დე მისტურას ვიზიტი ემთხვევა პერიოდს, როცა ბაშარ ალ-ასადის მთავრობამ გააძლიერა სამხედრო მოქმედებები ალეპოში. ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის თავმჯდომარე ელიზაბეთ ჰოფი იტყობინება, რომ 5 დღიანი საავიაციო და საარტილერიო იერიშების შედეგად, რომლებსაც სამთავრობო ჯარები ახორციელებენ, ალეპოში ყველა სამედიცინო დაწესებულება განადგურებულია. ინდოეთში მომხდარი სარკინიგზო ავარიის შედეგად 100-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, მას შემდეგ რაც უტარ პრადეშის შტატში სამგზავრო მატარებლის 14 ვაგონი გადავიდა რელსებიდან, დაშავდა 150-ზე მეტი ადამიანი. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Смотрите и слушайте Радио Свобода. Мы во Львове, в Национальной художественной галерее, она же Палац Потоцких. Волынь. Асимметрия памяти. Почему волынская трагедия во время Второй мировой войны превратилась в предмет политического спора между Украиной и Польшей? Обсуждают историки Богдан Гудь, профессор Львовского университета, Надия Халак, автор карты украинских жертв волынской трагедии, историк и переводчик Андрей Павлышин, политолог и культуролог Тарас Возник, философ и политолог Антон Барковский, Оксана Калищук, историк-профессор Луцкого университета. Луцк – это административный центр Волынской области, где происходили основные события 43-44 годов. Кровавые столкновения между отрядами украинской повстанческой армии с польским населением, с массовыми жертвами среди последнего. Эти события признаны геноцидом польскими политиками на фоне героизации УПА со стороны политиков украинских. До распада Советского блока этот трагический исторический эпизод не обсуждался. Первым высказывается Андрей Павлышин.
Словом, Волынь в Польше называют не географический объект, как это сейчас. Волынь – это современные Волынская и Ровенская области. Этим словом называют всю проблему конфликта между польскими и украинскими националистическими формированиями в годы Второй мировой войны, которые происходили не только на Волыни, но и в Галиции. Мы сейчас находимся в Галиции. Нужно, чтобы наши слушатели очень четко понимали разницу. Волынь – это территория равнинная, лесистая, болотистая, территория, которая раньше входила в состав Российской империи, и где большинство населения принадлежат к православной церкви. Там не было политических традиций, потому что в Российской империи это, в общем-то, угнеталось. По крайней мере, они не были так развиты, как в Галиции. Галиция – это совсем другой край, другая земля. Это бывшая часть Австро-Венгрии, в которой очень развиты были политические традиции, совсем другая церковь и так далее. На Волыни, по общим подсчетам, погибло от 40 до 60 тысяч поляков. Это максимум во время этого конфликта. В Галиции около 40 тысяч. С другой стороны, украинцы, в общем-то, никто толком не считал. То есть это только начало процесса. Историки не занимались этим настолько предметно, но это не важно. Волынь и резня. Вот этим словом как бы наперед убивают украинцев, находя им какое-то определенное, очень звериное место во всем этом. Вот это для меня самое важное.
Я же говорю, кровавые бандеровцы.
Да.
Вот это тоже, конечно.
Я много работал с текстами, посвященными этой проблематике. Мы с друзьями были одними из первых, кто вводили в общественное сознание еще в 2003 году эти тексты. Позже я перевел книгу классика истории Волынского конфликта Джегожа Мотыки с польской стороны на украинский язык. И, в общем-то, мы стараемся делать все, чтобы украинское общество знало об этих событиях. И мне кажется, что те, кто хочет знать, об этом знает. Но совсем другое дело, что очень часто наши польские коллеги не хотят нас слушать, не хотят проводить наименьшего диалога, остаются в таком аутичном состоянии, что они знают правду, они ее нам сказали, мы ее должны или принять, или они будут ждать так долго, пока мы не примем их понятие о правде.
Вот это, Андрей, меня вот что смущает. Этот диалог идет уже много лет. Он, в общем, происходит, по крайней мере, с 2003 года, когда было принято совместное заявление о примирении в 60-ю годовщину. Это Кучма и Квасневский это подписывали. Масса исторических исследований. Ребята, масса. Я попросила вот друзей прислать мне, что сейчас происходит. Мне прислали 5 ссылок только на книги, которые вышли в Польше, сделанные украинскими исследователями на эту тему. Хочется сказать, какого черта опять? Вот давайте уже пану Богдану.
Первый вопрос. Волынь. Волынь – это, скажем так, локальный конфликт, который вписывается в более широкую тему. Это проблема УПА. Если мы говорим о том, что в советские времена об этом совсем не говорилось, то это касается только Советского Союза. В Польше, однако, разговор об этом был. И в книгах и в художественных фильмах, например, «Луны без чада», чи там «След рищих пазуров» и «Огнеміж шкалень», поднимался вопрос борьбы с УПА в Бещадах. Ну, а потом, когда уже в 90-м году сменилась власть, начали говорить и о Волыни. То есть значительно раньше, чем это отбывалось у нас в Украине. Потому что этот вопрос для поляков более актуальный. Для них это очень болезненный вопрос, правдоподобно, потому что они проиграли эту борьбу.
Но они потеряли свою территорию.
Они потеряли территорию, они проиграли.
И проиграли. Убито такое количество людей.
Проиграли, да. Проиграли эту борьбу, и жертвы этого конфликта с польской стороны значительно выше. Другой вопрос, что сейчас ставится вопрос совсем иной плоскости. То есть можно говорить 100, свыше 100, 150, 200, 250. Кто скажет больше, тот будет больше патриотом. И замечу, что каждая из этих цифр свыше 100 тысяч вообще не опирается на никакие научные исследования.
Так вот, Джегош Мартика, когда говорил об украинских погибших, он называет цифру 2-3 тысячи украинских погибших. И в 2013 году мы хотели посмотреть, как источники, что говорят источники, украинские источники, архивные и публикованные, об настоящей цифре. То есть, сколько украинцев погибло на Волыне во время Второй мировой войны. Это война, как говорит Ветрович, польско-украинская война. То есть, если погибших более-менее равное количество, мы можем говорить о полноценной войне. Так как раз в 2013 году мы вот начали работу по составлению такого списка поименных украинских погибших. Мы выбрали один район, Владимир-Волынский район, и просмотрели источники, публикованные источники, и у нас вышло, что только по одному району 1916 погибших украинцев поименных. Это очень серьезная цифра.
Тарас Возник.
Возвращаясь к вопросу, почему мы этим занимаемся, ответ очень простой. На самом деле и Галиция, и в какой-то степени Волынь, хотя в меньшей степени, конечно, это полиэтнические регионы, и в принципе в семье каждого из нас были и очень часто и с той, и с другой стороны и жертвы, но и не только жертвы, и те, которые участвовали в этих всех, и убийцы в том числе, и убийцы в том числе. Мало того, мы вспоминали о том, что вот был после, во время и так дальше, Второй мировой войны были массовые переселения миллионов людей. Мы забыли 12 миллионов немцев, которых депортировали де-факто из теперешних как бы западных земель Германии. Чешских немцев мы как бы, судетских мы помним. Мы забыли украинское население, которое депортировали из Польши тоже в рамках и акции «Висла», перемещая внутри Польши, но и также в Советский Союз. И поэтому очень часто эти события как бы проходят через семейные узы в значительной степени. Еще раз говорю, в Галиции ситуация радикально другая, чем на Волыне, которая была более моноэтнична, без всякого сомнения. Поэтому вот эти вопросы и как бы стояли, они всегда висели. Об этих вопросах, об этих событиях все время рассказывали где-то там наши деды, встречаясь где-то там на каких-то сельских праздниках или где-то между собой. Мы как дети просто это слушали. Не совсем все это понимаю. Теперь еще возвращаясь к другому вопросу. Тут мы должны различать то, что действительно было. Это первый вопрос. В той или иной форме. Там война, не война, резня, не резня. Это одно. Другой вопрос. Почему это актуализировалось вот именно в 2016 году, который никакой не юбилей, потому что если 43-й, то тогда 2003-2013. А тут вдруг шестой. Мой ответ очень простой. И не только потому, что пришло Право и справедливость в Польше к власти, а потому что внутри Польши противостояние между двумя лагерями политическими, между двумя платформами настолько накалилось, что на самом деле в какой-то степени надо было это неприятие, раскол Польши канализировать куда-то в сторону. Вот один из элементов, почему. Кроме общей позиции, конечно, ура-патриотов из Права и справедливости.
Дело в том, что Право и справедливость не является монолитной организацией. Там на примере двух профессоров. С одной стороны, профессор Терлецкий, вице-спикер польского парламента. С другой стороны, профессор Жарень, один из наиболее радикальных членов польского сената. Надо также помнить о том, что существует такая группа в парламенте, которая называется группа Кукиза, Кубик из 15.
Это маргинальная довольно партия, насколько я
она
понимаю.
Она не является маргинальной, потому что у нее довольно большое влияние, и она оказывает сильное влияние на общественное мнение. И вот поэтому вопрос Волыни в 2016 году, это вопрос боязни ПИСа, чтобы что-то не усилилось направо от Права и справедливости. Это один момент. То есть это электоральная борьба за за ту среду, которую называют так крысовяками. Они дают довольно большой процент на выборах, они активны, они смобилизованы и идут на выборы, в отличие от молодежи, которая придерживается более либеральных взглядов.
Давайте другой вопрос. Крес это восточный образ Польши, что это более.
Да, это те переселенцы после окончания войны. Другой вопрос. Было известно, что осенью будет премьера фильма «Волынь» Смажовского. О чем разговор уже был 3 года. И вот сейчас некоторые поляки, как мне кажется, резонно говорят о том, что это постановление в какой-то степени выпустило пар еще перед фильмом. Заметьте, что постановление Сейма не было причиной такой активной дискуссии в общественных...
Ну, она вспыхнула летом,
да.
Но она довольно быстро угасла.
Так, а вот уже, как мы наблюдаем за дискуссией вокруг фильма «Волынь», она продолжается от 7 октября очень активно, но она была и перед 7 октября. То есть... Со всех искусств для нас самым важным является кино.
Кто-то издал...
И вот сейчас это кино, оно является своеобразной бомбой, которая может, так правду говоря, очень серьезно подорвать характер украинско-польских отношений.
Вы знаете, я была на этом фильме в Варшаве, и я могу сказать, что, во-первых, народу там очень мало, несмотря на огромный зал, несмотря на то, что это идет в Центральном кинотеатре возле вокзала. И, во-вторых, я не понимаю, как можно серьезно относиться к содержанию этого фильма. Я насчитала, не будучи историком, я насчитала 8 грубейших исторических ошибок. При том, что вроде бы у Смажовского была какая-то команда историков, которая его консультировала, вроде бы. Давайте уже Оксану послушаем с ее
версией. Мне, если вернуться к вот этому вопросу, проще всех отвечать на вопрос, почему, потому что, живя в Луцке, живя на Волыни, наверное, где-то, ну, само место подразумевало, что так или иначе ты натолкнешься на тему событий на этих территориях в годы Второй мировой войны. И так, ну, собственно, оно у меня и вышло. Начиналось все с того, что захотелось понять, а что же мы знаем Да, собственно, на тот момент, когда я начинала с этим разбираться, и оказалось, что на самом деле знаем не так и мало, но одновременно слишком по-разному смотрим. Что, если, собственно, еще немножко уже так более свободно об этом говорить, то, наверное, мне бы хотелось немножечко усложнить. Да, эту тему. Дело в том, что лично для меня, собственно, Волынь и звучание Волыни вообще и в этом году конкретно, наверное, именно своеобразное совпадение нескольких таких факторов. Первый фактор – это где-то, наверное, недооценка того, насколько важна эта тема в Польше. Потому что на самом деле где-то, наверное, в 2003 году мы вообще решили, что этот вопрос мы закрыли, попросили прощения и на том...
Вы имеете в виду заявление о примирении президентской?
Да, конец. Да. Когда это начало опять возвращаться, все равно мы до конца не поняли, не до конца оценили, насколько это серьезно. Это, наверное, вот это какое-то определенное совпадение ситуации в самой Польше, о чем мы уже говорили, ситуации, скажем, того, что эта тема интересна для того, чтобы в своих целях ее использовать уже в контексте украинско-российской войны. Не секрет, что это очевидно, потому что если мы посмотрим на любой сайт, даже который там явно, скажем, если там не ЛНРовско-ДНРовский, но явно пророссийский, то там эта тема будет присутствовать и будет присутствовать только в одном ключе, в ключе иллюстрации того, какие зверства в годы войны в себе позволяли украинские националисты, чего же теперь ждать от них и так далее.
Коллеги, мне кажется, вы пропускаете один важный момент не из истории Польши современной, а из истории современной Украины. Я имею в виду постановление украинского парламента, то есть закон, принятый украинским парламентом 9 апреля 2015 года, закон о правовом статусе борцов за независимость Украины.
Вы позволите, что, Елена?
Разумеется.
Я бы сказал, рада, если вы хотел сказать, что в какой-то степени это была страшная месть поляков за это постановление, которое было принято всего-навсего несколько часов после того, как Комаровский выступил в украинском парламенте. И вот президент Польши Комаровский выступил в украинском парламенте, и вот позже тот же Грзегорз Матыка утверждал, что он проиграл президентские выборы благодаря тому из-за этого. Ну, это фантазии Матыки, но во всяком случае это популярная теза, чи популярная точка зрения в некоторых кругах польского общества.
В начале нашего разговора Елена поставила вопрос, почему вот каждый из нас начал этим делом заниматься.
И более того, вы даже письмо писали вместе.
Да, один из немногих, наверное, начал подходить к этому Тарас Возняк. Ну и я хотел бы рассказать нашу историю. В свое время, это было, наверное, уже менее 15 лет, это было в 2003 году, у нас сыграл как бы не исторический инстинкт, а инстинкт человеческий. Да? То есть, ну я не скажу, что это была любознательность, но желание помочь людям понять, что преступления на Волыни были. То есть я не говорю только о преступлении, скажем так, украинской стороны, ну и о преступлениях польской стороны. На самом деле преступления были. Об этом знали мало. В свое время этим очень детально и методично занимался покойный академик Исаевич, светлой памяти, умный человек, который организовал прекрасный семинар польских и украинских историков с названием «Трудные вопросы». И польские и украинские историки написали множество статей, взаимно их согласовав. Они были изданы, но это было, в принципе, мало кому нужно. Это было в начале 90-х. Вот, и у нас с Тарасом Возняком, ну и с Андреем Павлышным, у нас
начало 2000-х.
Да, это очень важное замечание, простите. Вот. Но возвращаясь к сути разговора, в нас сработал не инстинкт профессионального историка или, там, я не знаю, патриотического историка, а человеческий инстинкт. Да, то есть за пролитую кровь, за совершенное злодеяние нужно кому-то платить. В судовом порядке или в каком-то, я не знаю, ином порядке это сделать очень тяжело. Но можно попытаться, во всяком случае, назвать преступников по именам или, во всяком случае, попробовать беспристрастно описать ситуацию. Это было сделано в 2003 еще году под кураторством академика Исаевича с помощью Андрея Павлышина, Тараса Возника, моей был издан журнал «И», посвященный именно волынской проблематике. После этого появилось множество документов, но главные вопросы, наверное, с того времени и остались прежними. Да, то есть главный вопрос, было ли истребление поляков на Волыне спланированной акцией со стороны тех или иных структур организации украинских националистов. Было ли решение центрального так называемого провода, или это было решение тех или иных военных преступников, которые действовали на Волыне. Я, не будучи историком, не могу назвать точно. Но, понимая, что дело очень мутное, что дело очень темное, что если историки очень долго начинают лить воду, там делить какие-то там 5, 10, 20, больше, меньше тысяч убитых людей, мне становится по-человечески мерзко, гадко. Вот. И впоследствии это как бы сыграло, ну, в определенный жест. Да? Мы, вот наша среда, скажем так, людей, в принципе, аполитичных, но людей, хочется верить, не глупых. Был написан текст, скажем так, я не скажу, что это была молитва, но, во всяком случае, искренняя просьба о прощении за преступления, совершенные украинской стороной. Мы не могли назвать полностью имена всех убитых, мы не могли назвать имена всех убийц, потому что, ну, этим должны заниматься историки и складывать свои компендиумы. И после этого на Волыне, это было несколько лет назад, я с украинской стороны и с польской стороны Анджей Шептицкий, родственник светлой памяти митрополита Андрея Шептицкого, мы произнесли вот эти слова извинения и с польской стороны, и с украинской стороны. Текст был симметричным. И искренне попросили прощения, зная о том, что преступления были совершены против цивильного населения. Да, то есть, кого было больше убито, ну, насколько я понимаю, больше было убито поляков. В 2 раза, в 10 раз, я не знаю. Но мой внутренний инстинкт человека, который читает книжки, мне подсказывает, да, что убито было больше поляков. Соответственно, вины больше лежит на нас. То есть, неважно, то есть на государстве, на тех или иных организациях, которые это делали, но нужно набраться смелости и, во всяком случае, по-человечески сказать: ребята, ну простите, нам стыдно. Это вот проблема, которая встречается с восприятием чего-то подобного в России, с катынской проблемой. Да, вот такие вот созвучные вещи: Катынь, Волынь. Ну нельзя убивать военнопленных, нельзя убивать мирных женщин за какие-то мифические преступления того или иного государственного строя. Если человек убивает людей, он негодяй, и место ему в аду или, во всяком случае, на черных скрижалях исторических трибуналов.
Антон, мы сталкиваемся здесь с самой важной психологической проблемой, с которой сталкивались и поляки в Едвабне, и литовцы сейчас, когда разбираются со своей историей Холокоста. Трудно признать, что твой дедушка был негодяем. Ну, вот переводя разговор в совершенно вот такую простую область.
Это... У каждого свой дедушка.
И у каждого свой дедушка, разумеется, у каждого свой дедушка. Давайте Тараса послушаем.
Тут мы как-то пошли в моральную больше сторону. Мне кажется, что тут еще есть еще один аспект, который в принципе очень важный для сегодняшнего дня. Я смотрю не столько в прошлое, сколько как бы в будущее. Как по мне, это главная проблема того, что случилось. Мы можем его так или иначе оценивать. Оно уже, но изменить его мы уже не сможем. Оно уже произошло. Важно, чтобы не было чего-то похожего в будущем. И главное, на мой взгляд, виновником был не тот даже человек, который непосредственно исполнял или не исполнял. И в эмоциональном угаре или по команде с той или с другой стороны, а те руководители, и военные, и политические, и украинские, и польские, которые не договорились, не нашли решения вопроса этого в 33-м, 32-м, 20-м, 37-м, а результат был в 43-м году, потому что эти события разворачивались очень долго после украинско-польской войны в 17-19 годах здесь, в Галиции, за тот же город, в котором мы сейчас записываем эту передачу. Это была первая украинско-польская война, о которой практически все забыли. После этого было существование почти 20 лет польского государства, которое не нашло ответа на украинские вопросы в рамках этого государства. Но не только на украинские, на белорусские, литовские, немецкие и еврейские. И еврейский вопрос не был решен. Молодое патриотическое государство в таком юношеском угаре, к сожалению, не ответило на это. И в результате получила украинский терроризм, который не появился в 43-м году, он появился в 30-х годах, но он был ответом на отсутствие ответа польского государства, это тоже важно. И в 43-м не договорились, и сейчас я смотрю, вот в угаре внутренней борьбы в Польше, там противостояние и так дальше, украинский как бы вопрос разыгрывается, как какая-то там карта где-то сбоку. Ну вот что-то такое неважное. На самом деле существование, эта тавтология какая-то, которая уже все, она избита, все уже это все повторяли, существование независимой Польши и существование независимой Украины очень тесно связаны. Вот разорвать вот эту связь, и стараются те, которые по недомыслию, по глупому патриотизму, с той или с другой стороны, или с умыслом разрывают вот эти два политические проекта. И мне кажется, что вот дискутируя об этом, мы, с одной стороны, да, кто больше, кто меньше, мы входим, влазим, нас втягивает эта тина, которая, в принципе, в будущем может привести к очень печальным событиям для обоих государств.
Мы во Львовской национальной художественной галерее. Волынская трагедия, асимметрия памяти. Тарас Возник, спасибо за этот исторический экскурс. Он очень важен для наших слушателей. И я бы добавила тут, что с вами согласен и довольно известный польский публицист и писатель Витольд Шапловский, который сейчас написал книжку о Волыне, он 5 лет ее писал. Это интервью с людьми, которые выжили еще, которые помнят эти события. Книжка называется «Праведные израдники». И он говорит, что, к сожалению, мы отдали эту тему крикунам, вместо того, чтобы глубоко в ней разбираться. Я сейчас повышенно хочу послушать. Он давно не говорил у нас ничего.
Я хотел сказать об какой-то очень важной для меня вещи. Мы начинали разговор о конфликте на Волыни, о польско-украинском историческом противостоянии в более широком контексте. В 90-х годах, когда постоянно по телевизору мы видели кадры войны в Югославии. И для нас было очень важно, точно так же, как и для тех, на идеях которых мы основывались, Гедройца, парижской культуры, Яцека Куроня, Кора, Газеты Вборчей, Адама Михника, для нас точно так же было важно, чтобы в этом регионе, который имеет большой потенциал ненависти и противостояния в прошлом, который Тимоти Снайдер не зря назвал кровавыми землями, да, в своей книжке, чтобы тут не возникло искушение начать все по-новому, начать все по другому кругу, начать попытаться перерешать вопросы, которые не были решены так, как кому-то нравится или не нравится 70 лет тому, не начать это все решать по-новому. И мы были счастливы. Я, в общем-то, считаю, что прожил свою жизнь не зря, что нам удалось общими усилиями вместе с польскими интеллектуалами сдержать эту волну сначала ненависти словесной, за которой, мы знаем, часто идет агрессия уже физическая, тогда. Сейчас мы я, мои друзья, мои единомышленники очень опасаемся, чтобы чего-нибудь вот такого плохого не произошло в нашем регионе. Да, конечно, нужно изучать, да, конечно, нужно замаливать грехи, да, конечно, нужно постоянно возвращаться мыслями, но нужно иметь перед собой какой-то катарсис, какой-то положительный выход. Вот. Или вот фильм Смажовского. Это фильм, в котором всех убили.
Да, всех хороших убили.
Всех хороших убили. Все, ничего хорошего уже не случится. Значит, и поэтому он вреден, по моему мнению, собственно, тем, что он вгоняет нас в абсолютно ненужный пессимизм и возвращает к какой-то исходной точке. Я хотел бы еще одну очень важную вещь сказать, которая, быть может, покажется кому-то чудачеством, но в июле 2016 года в Польше должны были широко отмечать 75-ю годовщину погрома в Ядвабном. Этого не произошло. Ни одно официальное лицо не появилось на юбилейных, ну как это сказать правильно, днях памяти, да, днях памяти в Ядвабном. Более того, и Институт национальной памяти, и Министерство образования заявили о том, что они радикально меняют свой взгляд на Ядвабное, что это нацистское преступление, поляки там не при делах, и вообще, значит, они отказываются от политики стыда. Это было заявлено 2 мая, значит, Ярославом Качинским, лидером правящей партии и первым человеком в Польше по телевидению во время его выступления перед нацией. То есть, значит, по моему мнению, в значительной мере, не только это было, конечно, целью постановления Сената от 8 июля и Сейма от 22 июля, но в значительной мере это была попытка закрыть вот этот вопрос проблемы ответственности поляков в соответственности за Шоа. Потому что на той же Волыни, значит, демография, которая, в общем-то, точная наука, говорит, что погибло от Шоа 200 тысяч евреев, которые были польскими гражданами.
Наверное, острота проблемы так называемой Волыни 43 еще в том, что это своеобразное воскрешение демонов. Тех стереотипов, которые немножко начали уже как бы притухать, да, те опросы, которые были, они показывали, что особенно молодое поколение поляков, оно довольно-таки позитивно начало относиться к украинцам. Но у них не было этого груза как бы негатива, да, а вот именно вот эта тема, она опять возвращает вот к тем негативному восприятию в Польше украинцев и частично заставляет украинцев где-то замысливаться, а возможно нам тоже не слишком идеализировать поляков, да, и так далее. Вот в этом, наверное, самая большая опасность этой темы сейчас. И, наверное, поэтому столько дискуссий и в Украине вызывает тот же фильм Смажовского, потому что то воскрешение стереотипов демонов, оно наиболее непредсказуемо и наиболее страшно, что может быть в результате этого фильма.
Ну, меня, наверное, более всего беспокоит в общей польско-украинской дискуссии на тему Волыни, и в частности даже в нашем сегодняшнем разговоре, это вот, знаете, сакраментальное постоянное кивание на этих поляков, на этих польских националистов, на этих праворадикалов, которые хотят там что-то там нас поссорить. Но у нас почти не слышно голоса самокритики, и мы постоянно отходим от темы преступлений на Волыни, говоря о чем угодно, кроме преступлений на Волыни. Вот я бы хотел, ну, надеюсь, хватит времени, чтобы наши присутствующие тут историки, например, ответили на один какой-то кратенький вопрос. Отвечал ли, например, Дмитрий Клячкивский, именованный Клим Савур, за истребление мирного польского населения на Волыни? И почему до сих пор стоит памятник Климу Савуру, если он отвечал за истребление мирных людей? Да, то есть, ну, безотносительно до преступлений, которые совершали поляки против украинцев. Это один момент. Нет, Лена, подождите. Второй момент, не менее важный. Это уже упомянутая встреча Квасневского и Кучмы на Эльбе, на Волынской. два часа я был в 2003 году, я был на этом всем мероприятии, они сделали все, что надо. Кроме одного, они упустили исторический шанс, когда главы государств могли закрыть волынскую проблему, если бы они извинились. То есть было сказано множество прекрасных слов, множество фольги словесной, было налеплено, но не было обозначено конкретные преступления. Да, вот мы прощаем и просим извинения, та-та-та-та-та. За что? То есть присутствующие там историки спросили у меня, ну а для чего они собирались? Ну, красиво, да, ну, помпезно. Но вопроса это не закрыло.
Антон, Лена. Ну, может быть, у них не было исторического инструмента для этого закрытия, потому что понятно же, что это некая пародия на «мы прощаем и просим прощения», дискуссию между польскими и... То есть даже не дискуссию, а диалог между польскими и немецкими священниками. Только когда это говорят священники, за этим стоит одно наполнение, а когда это говорят политики, конечно, у этого всегда есть элемент пародии. Возможно, вы правы, что нужно было подробнее этот протокол прописать. Теперь по поводу Клима Савура. Я очень благодарна вам за то, что вы вспомнили об этой фигуре, потому что как бы народ знает только имя Степана Бандеры. И, собственно, что в этом фильме «Волынь» меня дико насмешило, что все там кричат «Слава Бандере!», хотя их непосредственным руководителем являлся вовсе не Степан Бандера, который сидел в тюрьме в это время. А я думаю, что некоторые из них даже не знали имени Романа Шухевича, которого некоторые историографы делают ответственным за все события, значит, связанные с Волынской резнёй. А вот Клим Савур – это уже тепло. И вот, пожалуйста, давайте мы попробуем ответить на вопрос, что нам известно про эту фигуру и про то, отдавал ли он там какие-то приказы и как это все понимается сейчас.
Ну, давайте так немножечко по предложению по поводу того, что Антон говорил. Ну, во-первых, я, наверное, все-таки не соглашусь, что момент был профукан, да? Даже с формальной точки зрения, если мы вспомним, после третьего года, когда происходили мероприятия в Павловке, да, в нашей Волынской, практически 5 лет была своеобразная пауза, когда довольно спокойно развивались отношения и в политической плоскости, и в научной плоскости. В 2008 году опять начинается обострение и накручивание. То есть дело далеко, наверное, не в том, как было, что сделано в 2003 году. Это по поводу этого. Что касается Клима Савура, то, наверное, сразу нужно сказать, что Клим Савур – это, собственно, личность, которая руководила Украинской повстанческой армии на Волыни, УПА Пивнич, да, и, собственно говоря, фактически он был непосредственным действительно руководителем
повстанческой. Насколько я понимаю, дерзким и не желающим никому быть ответственным.
Ну, трудно сказать, потому что все-таки, наверное, он единолично, собственно, все решения наверняка не принимал. Это однозначно. Как минимум, мы можем говорить, что, например, он представлял часть руководства, но, по крайней мере, не он один, то, наверное. А чтобы долго не говорить, то нужно еще понимать, во-первых, то, что, собственно говоря, те даже обвинения, которые звучат в адрес Кличкивского Савура, да, они имеют право быть, но и до конца все не так просто, потому что одним из наиболее известных, да, документов, на которых базируются обвинения именно Савура Кличкивского, это допросы еще одного повстанца Стамащука Рудова советскими спецорганами. Ну, а мы знаем, как они работали. Поэтому как бы однозначно говорить, что мы не знаем, каким методом это было сделано. Ну, дело даже не в этом. Дело в том, что если мы говорим о Кличкивском, почему до сих пор стоят памятники, это будет тот же ответ, который я даю полякам, которые говорят, вот спрашивают, чего вы уповцев, да, своих героизируете. Говорю, поймите, что если мы чтим УПА, то мы чтим их не за антипольскую акцию, а за их борьбу за украинскую государственность и, наверное, в первую очередь за их борьбу за украинскую уже государственность после Второй мировой войны с советской властью. И это нужно четко понимать. Поэтому, собственно, даже если эти памятники стоят, то они стоят не в связи с антипольской акцией, а с борьбой с советской властью и за украинскую государственность. Это абсолютно нужно четко понимать.
Оксана, спасибо. Антон, и потом сейчас Богдан.
Да. Госпожа профессор, дело в том, что, ну, насколько я понимаю, то есть памятники воинам украинской повстанской армии, они стоят, это, ну, понятно, почему они стоят. Но почему стоит памятник Климу Савуру? Мне непонятно. Это один момент. Второй момент – это касательно ответственности предводителя УПА «Север». Да, насколько я понимаю, УПА была довольно-таки жесткой организацией. То есть туда не мог прийти какой-то парень и сказать, а теперь дальше действовать будем мы. Как говаривал Виктор Цой, незабываемый, понимаете, да? Было огромное противостояние с такой структурой, как Полесская сечь Бульбы Боровца. Да, и убита была даже и жена Бульбы Боровца. То есть он этого не забыл и так далее. То есть,
то есть вы говорите сейчас
о климате, который был
самой УПА.
Да, в 40-х годах. То есть мы понимаем, что какой-то анархии или каких-то масштабных анархических боевых действий, за которые бы не отвечал командир той или иной группы, быть не могло.
Я хотел бы просто перевернуть тот вопрос и поставить его, наверное, жестче, тот вопрос, который задал Антон. 50 тысяч поляков сами себя поубивали без команды, и 20 или 30 или 50 тысяч украинцев тоже сами себя поубивали без команды. Вы очень долго, очень сложно, вы очень заворачиваете вот этот вопрос. Дайте конкретный ответ. Сами себя поубивали или как-то по-другому это случилось?
Я хочу ответить на несколько тут поставленных вопросов. Клим Савур, Кличкиевский, погиб в бою с группой НКВД. И памятники уповцам стоят потому, что они вели борьбу до 50-х годов против НКВД. Это главная антикоммунистическая сила. Почему никого из них не осудили за преступление против поляков? Вы можете посмотреть сайт Польского института национальной памяти, там есть ответ на этот вопрос. Более 20 лет проводилось на протяжении последних 30 лет по волынской проблематике. И все они закрыты, потому что нет в живых потенциальных ответственных. Но мертвых не судят в нормальном юридическом процессе, а живых нету. Чекисты убили на Волыне 120 тысяч людей, которых обвинили в причастности к УПА. То есть с большим лишком, с большим плюсом, так сказать, справились с восстановлением вопросом.
Волынь, 43-й год, это всего-навсего верхушка айсберга. А айсберг этот формировался, начиная от разделов Первой Речи Посполитой. И вот все это время на Волыни формировалась ненависть к полякам. Сначала это делала Российская империя. И мало кто в Польше сейчас знает, что восстание 63-го года, 1863 года, о котором говорится, что украинцы и поляки шли под гаслом «За нашу и вашу свободу», на самом деле на правобережной Украине было подавлено не российскими войсками, а православным крестьянством. И российские войска высылали для того, чтобы они не придушивали это восстание, а для того, чтобы спасали повстанцев. А потом в 1917-18 году, 900 уже в 18 году, была другая ситуация. А вообще-то до 18 года знает ли кто в России, например, что все волынские крестьяне были вписаны в такую интересную организацию под названием «Союз русского народа». А во главе этой организации стояла Русская православная церковь. А исполнительным директором этой организации был такой себе архимандрит Почаевской лавры Виталий Максименко. Междувоенный период на Волыни, между прочим, доминировали не националистические взгляды, а доминировала коммунистическая партия Западной Украины. А потом 1939-1941 год – это была советская власть, которая дала пример, как решается польский вопрос на этих землях. А как решается? И Союз Русского Народа, и КПЗУ. и советская власть, а потом националисты говорили: хочешь получить землю, хочешь получить свободу, хочешь получить национальную государственность, надо уничтожить тех, кто является эксплуататором и угнетателем.
Кого? В смысле, что поляки?
Поляки. Да, все понятно, сводилось к одному. Надо уничтожить поляков. А кто задумывается сейчас над тем, почему в 1943 году в одной из листовок АК эти события были названы бунтом Якуба Шелли?
Что такое Якуб Шелли?
Шелли – это интересный человек. Между прочим, в этом году, если мы говорим о юбилеях, это тоже юбилей, 1846 год. Якуб Шелли – восстание, или, скажем так, движение польских крестьян в Тарновском повете современной Польши. Они тогда за две недели уничтожили так 2500 шляхтичей, спалили свыше 500 дворов, выступили против шляхетской революции, потому что не хотели, как им объяснила эта власть австрийская, чтобы вернулись крепостнические отношения. Так что этот вопрос событий на Волыни в 43-м году является очень-очень сложным. Давайте не будем забывать, что там существовала ситуация, подобная как в Югославии. Немцы удерживали города, немцы удерживали железные дороги. В терене действовали УПА, советские партизаны, и польские вооруженные отряды. 11 июля 1943 года началась, в соответствии с документом польского подполья, так званая национальная революция на Волыни, руководимая УПА, в результате которой были нападения УПА и крестьянских отрядов на кільканаще сел, то есть более 10 сел. Никто не отрицает, что на Волыни отбывались военные преступления.
Самое важное, наверное, решение, которое могло бы быть, это все-таки создание чего-то наднационального в оценке ситуации на Волыни 43-44 годов. Да, мы понимаем, что дискуссия и украинских, и польских историков, она приобретает заполитизированный, очень узко, если можно говорить о национальном эгоцентризме, вот именно такой характер, и я боюсь, что, наверное, каким-то возможным альтернативным решением данной проблемы это было бы создание, простите за такой несколько популистский лозунг, но, возможно, исторического трибунала в отношении Волыни, где бы работали профессиональные люди, которые имели бы соответствующие уполномоченные. Например, такой вот историк, как Норман Дэвис. Да, человек, понимающий в истории, или такой историк, как Тимоти Снайдер. То есть люди с мировым именем, большим, чем те или иные, скажем так, национальные историки. Вот. И, соответственно, в рамках этих рабочих групп можно было бы проанализировать наявные документы, наявные свидетельства и так далее. Да? И они могли бы быть оценены по примеру, скажем так, Польского института национальной памяти, где работают следователи, соответственными следователи, например, которые занимались истреблением народов на Балканах во время югославских войн. То есть это такая общая модель, возможно, она не точная. Да и после этого, наконец, я верю, что удалось бы, прийти к какой-то единой модели видения или, во всяком случае, описания проблемы. Потому что, например, в Бельгии, читая страницы, например, украинской и польской Википедии в отношении преступлений на Волыни, были бы очень сильно запутаны. А тут была бы хоть какая-то общее видение.
Антон, пожалуйста, Надя.
Нельзя. Сколько было польских военных подразделений на Волыни в то время? 6-7 тысяч. Так? Представьте себе, эти силы стоят в боевой готовности, и тут истребляют 100 тысяч, да, поляков, и они ничего не делают. И они в ответ истребляют только, за версией польских историков, только 2-3 тысячи украинцев. Это же бред.
Не, ну почему? Есть информация, извините, я в русских источниках читала, что в ответные акции в 1944 году в процессе ответных акций истреблено до 40 тысяч украинцев.
Польские историки говорят о 2-3 тысяч украинцев, которые погибли на Волыни.
Можно еще одно, буквально одно предложение? Просто четко нужно понимать. Мысль о том, что можно создать какую-то наднациональную структуру, в которую привлечь Снайдера, Дэвиса, там, не знаю, кого еще. Это очень красивая мысль, но нужно четко понимать. Эти люди свою версию должны строить на каких-то источниках. А эти источники так или иначе будут польские, украинские, советские, немецкие. То есть все равно с этого определенного круга мы не выйдем. И, собственно, проблема иногда в том, что эти люди сбоку используют в основном, например, монографии или источники польской стороны. И получается, что тот нейтральный судья на самом деле в основном озвучивает версию одной из сторон.
Оксана, я бы тут еще добавила, что очень важная вещь, что многое скрывается в советских архивах. И из-за новой политики российской, которая уж всем нам известна, они не откроют эти архивы, к сожалению, большому. Если по делу Валенберга до сих пор идут страшные драки, и шведская сторона вновь сейчас обратилась с просьбой на уровне президента.
Берем во внимание и то, что война до конца, как говорят поляки, разлюжнила, самые расслабила самые низменные человеческие инстинкты. И имело место то, что имело место в 18-19 году, в 17-18 году, когда было уничтожено полностью польское владение на правобережной Украине.
Андрей, у меня последний вопрос. Я правильно понимаю, что вас лично, как исследователя и человека, который мало того, что признает Волынскую трагедию, он еще и письма подписывал разнообразные в целях примирения, вас просто сейчас раздражает то, что польский истеблишмент пытается давить на украинцев с тем, чтобы они каялись. Вот у меня из нашего разговора ровно такое впечатление сложилось. Так?
Ну, если речь идет обо мне и о довольно значительном числе моих единомышленников, то это более-менее так. В Польше обрушена прежняя конструкция, которая выстраивалась, начиная с 50-х годов, когда Гедройц предложил признать территориальную принадлежность Львова и Волыни к Украине. Вот это очень важно. Сейчас, в последние годы, мы имеем политику, новый политикум, который изменяет парадигму исторической памяти, а значит и конкретного политического действия на всех направлениях. В отношении к немцам, в отношении к литовцам, в отношении к белорусам, евреям, украинцам. И это только маленькая часть общей картины, та, о которой мы сегодня сейчас говорим. И я, конечно, очень огорчен тем, что многие годы то, что мы делали, пытаясь примирить соседние народы, пытаются обнулить.
Вы смотрели и слушали «Радио Свобода». Мы были во Львовской национальной художественной галерее «Волынь. Асимметрия памяти». Вела программу Елена Фанайлова.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. Пасхузгелобас огот член საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. Და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომლისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.ge.
театре. Ходят цавал, а на ночной винахулят метки випикр. Базру базе садас автобусе видадиен. А я трат матган сдавать, я кида ми веди на хворсачи канавирал. Чама веди да раде винахе. Гашли ли вели, да зет сота верзия, а зеве були, из анано.
Ერთ დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია. Არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოფსაძე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები. ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში. ზაგადაჭედილია და ნენელა მიუღო.